городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг по Петербургу Натальей Перевезенцевой мы вновь возвращаемся на Литейный проспект. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, мы сегодня вновь отправляемся к дому Мурузи на Литейный?
Да, вы знаете, это неудивительно, потому что вот мы погуляли возле этого дома. Большой красивый дом на углу Пантелеймоновской, то бишь Пестеля и Литейного проспекта. Так вот, в прошлой передаче мы, помните, рассказывали о том, что этот дом отмечен литературой. Что все-таки здесь жили Гиппиус, Мережковский, конечно, Иосиф Бродский, и даже вот детство Гранина каким-то образом тоже связано с этим домом. Но мы забыли еще и о том, что здесь когда-то жил замечательный поэт начала 20 века Владимир Пиаст. Довольно странная фигура, мифологический персонаж Серебряного века.
Да, потому что не самый известный.
Мало того, очень даже неизвестный. Хотя, вот если взять какие-нибудь мемуары, записные книжки, дневники тех времен, вот, пожалуйста, Александр Блок, записная книжка 16-го года. «Мои действительные друзья» – Женя, это Иванов, Гиппиус, Пиаст, Пестовский, Зоргенфрей.
Гиппиус, наверное, была названа это еще сильно до поэмы 12.
Это не она, а Гиппиус он. И согласитесь, такое упоминание вообще дорогого стоит. Как-то повелось, что в мемуарной литературе Пиаста вспоминают либо как друга Блока, либо как обладателя замечательных клетчатых штанов, о которых даже пишут практически все мемуаристы.
Я читала где-то о том, что он был, не очень сильный поэт.
Знаете, это и правда, и неправда. Я все-таки нашла одно стихотворение Пиаста, которое, я считаю, что даже к нашим передачам имеет отношение. Вы знаете, даже у самого слабого поэта всегда есть замечательные строчки или замечательное, может быть, одно стихотворение, если есть хоть немножечко таланта. Говоря о Пиасте, нельзя сказать, что он был уж совсем бесталантный.
Я надеюсь, что в конце передачи мы услышим это стихотворение.
Да. А, кстати, интересная такая фамилия Пиаст. Это псевдоним. На самом деле это Пестовский. Семейное предание гласит, что это польский род Амельянович Павленко-Пестовских происходил от королевской династии Пиастов. И что первым из представителей этой фамилии в исторических анналах значится некий князь Мешко I. Сын его Болеслав I Храбрый носил королевский титул. Но королевская линия Пиастов прервалась в 1370 году, когда умер Казимир III. Но, тем не менее, вот удельные княжества иногда княжили там представители именно этого рода. И поэтому, когда Владимир Пестовский придумал себе псевдоним, как говорится, далеко ходить было не надо. Мы все-таки стоим возле дома Мурузи. Алексей Иванович Пестовский, отец Пиаста, был коллежским советником. А вот его жена Елена Петровна содержала знаменитую читальню Пестовской. О ней, в общем-то, есть упоминания достаточно, и мемуары начала века. В этой известной Петербурге библиотеке за небольшую плату мог брать книги любой желающий. И находилась она, как вы сами понимаете, именно в доме Мурузи. Здесь же жили Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, а их соседом по лестничной площадке был как раз вот юный Володя Пестовский. То есть практически он рос в атмосфере книг, это оказало влияние на мальчика. Так вот, наш сам Пиаст пишет, что здесь, в арабском доме вычурном Мурузином, он в 1905 году впервые увидел Александра Блока. И вот он опишет так встречу с Блоком в своих мемуарах. Мемуары так называются «Встречи», и, кстати, очень известные мемуары, на них опираются многие исследователи, когда пишут об этом времени. Это Блок. «Я, обожающий его стихи уже год, представлял себе поэта, этого поэта всех времен и народов, несется мысль моя, совсем иным, нежным, мягким и юным, как апрельский пух на деревах, непременно белокурым и болезненным».
А это какой год?
Я думаю, что 1905-й, тот самый, когда он впервые познакомился с Блоком. Увидел Блока, вернее, даже.
Еще красавцы.
Очень многие люди представляли Блока по его стихам томным, болезненным таким, изысканным. А это был крепкий, здоровый человек, который очень быстро загорал, у него такой медно-красный загар, любил работать в шахматах, в саду. Так что вот судить о поэте по его стихам, не очень правильно. Ну вот давайте вернемся все-таки к Владимиру Пестовскому, который живет в доме Мурузи. Он окончил золотой медалью Санкт-Петербургскую гимназию и проявил, как написали в аттестате, особую любознательность по физике. и поступил на физико-математический факультет университета.
Почти как Пастернак.
Даже как Пастернак, он уезжает в Германию, намереваясь прослушать курс лекций. Правда, в Мюнхенском университете, а не в Марбурге. Ну вот, Пиаст, у него началась душевная болезнь за границей, она преследовала его всю жизнь, в общем, были какие-то приступы. Он все-таки вернулся в Петербург, и тут уже перешел на романо-германское отделение историко-филологического факультета. Ну, через 3 года, естественно, закончил учебу, поступил на службу. Вообще, человек он был очень разносторонний и, несомненно, талантливый, хотя таланты были небольшие, как вот мы уже говорили. В литературную жизнь он вошел довольно рано. Вместе со своими друзьями организовал такой кружок молодых, на собраниях которого бывал Александр Блок. И в одном из писем матери вот он пишет, что там, то есть в кружке, очень интересно, многолюдно и приятно. Ну и, конечно, Владимир Пиаст был гостем на башне Вячеслава Иванова. Конечно, «Бродячие собаки» он был завсегдатаем. И вот в 1909 году выходит его первый сборник «Ограда». На ее выход, причем положительно, откликнулись Иванов Разумник, Кондратьев, Сергей Городецкий и даже Иннокентий Анинский написал рецензию. А Гумилев написал целых 2 рецензии на эту книгу.
И обе отрицательные.
Нет, и обе положительные. Ну вот мы говорили, что Пиаст был человек талантливый, но еще он был разбросан. Человеком. Среди его увлечений – оккультизм, плавание, скачки, цирк, шашки, шахматы. Шахматы занимали в его жизни особое место. Вот даже учась в университете, он по субботам устраивал у себя дома шахматные турниры. Многие рассказывали, Шкловский в частности, что Пиаст просиживал у «Бродячей собаки» часами за игрой в шахматы.
А клетчатые штаны не отсюда, не от любви к шахматам?
Клетчатые штаны, я думаю, потом появились уже от бедности в революционное время. Так вот, тут легенда, что якобы частым партнером Пиаста был Александр Блок. Хотя нигде нет упоминаний, что Блок любил какие-нибудь игры, шахматы, карты там. И сам Пиаст признавался, что Блок никогда не был заядлым игроком. В карты он не играл, в шахматы играл, но слабо. А вот много позже, уже в 1930 году, Владимир Пиаст издал первый вообще в СССР шахматный учебник. «Моя первая шахкнига». Ну, правда, его суровой критике подвергли гроссмейстеры, в частности, вот будущий международный гроссмейстер Григорий Левенфиш. Он возмущался тем, что книга написана больше поэтически, чем строгая шахматная теория там изложена. Но вот шахматный король по Пиасту – это ферзь с подрезанными крыльями.
Почти Пегас. Судя по всему, значит, он не эмигрировал, остался в Советском Союзе. И какова вот его дальнейшая судьба?
Да, он остался в Советском Союзе. И вот, кстати, чтобы закончить шахматную тему, ведь у него есть стихи, посвященные шахматам. «Вам шахматы хвала, священная хвала, хвала премудрому сплетению комбинаций. Вы царство чистоты, где нет добра и зла, торжественный язык, единый сотням наций. Вы бесконечный мир, где краскам нет числа, где самодержец ум воздвиг чертог для грации. И детская тропа в тот мир меня вела, и миру этому я ныне всем обязан. Чем дорожу, живу, освобожден и связан». Какая любовь к шахматам, да? Современники относились к Пиасту по-разному, но в воспоминаниях в основном какие-то с доброй улыбкой все это. Вот Георгий Чулков описывает такую вещь, когда Пиаст увлекался скачками. «На трибуне он тотчас же преобразился и сказал мне, гипнотизируя меня своими магическими глазами, что я должен немедленно ставить на какую-то Клеопатру. Я проиграл». Тогда Пиаст воскликнул: «Ну вот видите, я так и знал, что эта хромая кляча придет последней». «Зачем же вы посоветовали мне на нее ставить?» – удивился я. «Как зачем?» – в свою очередь удивился Пиаст. «А представьте себе, если бы она пришла первой, тогда бы вы взяли всю кассу, один. На нее же никто не ставил. Я не рискнул вам предложить меньше, чем всю кассу. Все или ничего». Вот так вот. А вот Ходосевич его описывает. «Владимир Пиаст – небольшой поэт, но умный и образованный человек. Один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пиаст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Высокий, довольно плотный, с красивым несколько дантовским профилем. Носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем Пиастов». Ну, отношения Александра Блока и Владимира Пиаста расколола революция. Пиаст, конечно, был возмущен поэмой 12, как многие тогда, и даже официально заявил в печати, что отказывается выступать на вечерах, где поэму 12 читает Любовь Менделеева. Но все же, несмотря на расхождение во взглядах, все-таки они не разрывают окончательно дружеские связи, хотя, может быть, от прежней близости не остается такого следа. Громадная потеря, конечно, для Пиаста смерть Блока. Пиаст оставил интереснейшие мемуары о Блоке. Но вот как вспоминают, он отказывался всегда о нем говорить, даже с близкими людьми. То есть это была такая незаживающая рана. После революции судьба Владимира Пиаста сложилась, ну скажем так, менее неудачно, чем судьбы очень многих литераторов Серебряного века. В 1922 году была переиздана его «Ограда», выходят новые книги «Львиная пасть», книга о Мее, о его любимом поэте. И он преподавал теорию декламации, занимался студиями, кружками, статьи писал. Ну и, кстати, как корреспондент ездил на шахматные турниры. Неоднократно выступал в Доме искусств, в частности, в знаменитом «Диске», это уже февраль 21 года, и он там читал доклад «Новые побеги травы» о творчестве молодых поэтов Адоевцевой, Нельдихина, Оцупа и Рождественского, Всеволода Рождественского. Но в 30-е годы его арестовывают по сфабрикованному, естественно, обвинению, осуждают за контрреволюционную агитацию и участие в контрреволюционной организации.
Ничего себе, наименее трагично сложилась судьба. Только что не расстреляли, как Гумилева, да?
Ну вот я и говорю, что его всего лишь выслали на 3 года в северные края. Он жил какое-то время в Архангельске, в Вологодской области. В 32-м году появляется слух о самоубийстве Пиаста в зарубежных изданиях. И, в общем-то, Ходосевич, Георгий Иванов, Кондратьев, они живо откликнулись, а написали некрологи. То есть, видимо, все-таки Пиаста любили, потому что в литературной среде, вы знаете, да, у поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга. Так вот, Пиаста, видимо, это все-таки не относилось. А в 1933 году он уже в Одессе живет. Тоже как ссылка, но, согласитесь, ссылка в Одессу – это не совсем то, что ожидало очень многих представителей Серебряного века.
Почему-то мне все время Ильф и Петров еще в связи с шахматами, с Бендером и с Пиастом вспоминается. Не могло тут быть каких-то перекличек?
Трудно сказать. Я, по крайней мере, об этом не знаю. Да, так вот он, значит, благодаря хлопотам Всеволода Мейерхольда, Михаила Пришвина, все-таки ему разрешили вернуться в Москву, и он умер от рака в 1940 году, уже недалеко от столицы, в Голицыне. Вот Надежда Павлович поэтесса вспоминает. В 1940 году была я на его похоронах в Москве. Из морга института имени Склифосовского вынесли дешевый гроб. Почерневшее лицо, римский профиль, несколько литераторов и несколько старых друзей. Так ушел Владимир Алексеевич Пестовский, который сам звал себя «Безумным Пиастом». Поэт Александр Кондратьев пишет такое о нем. «В лице покойного поэта отошел в вечность один из подвижников Блока, подобно последнему рыцарю прекрасной дамы, всю жизнь таивший в душе ее мимолетную незабываемую улыбку». Вот так умер еще один из обитателей дома Мурузи. Ну, я должна, наверное, прочесть стихотворение.
Да, конечно.
Называется «Дома». «Домов обтесанный гранит». Людских преданий не хранит. На нем иные существа свои оставили слова. В часы, когда снует толпа, их речь невнятна и слепа, и в повесть ветхих кирпичей не проникает взор ничей. Но в сутках есть ужасный час, когда иное видит глаз, тогда на улице мертво. Вот дом, ты смотришь на него, и вдруг он вспыхнет, озарен, и ты проникнешь, это он. Застынет шаг, займется дух, но миг еще, и он потух. Перед тобой прежний дом, и было ли, верится с трудом. Но если там же, в тот же час, твой ляжет путь еще хоть раз, ты в лихорадке, снова ждешь тобой испытанную дрожь. Татьяна, согласитесь, что мы приблизительно делаем то же самое. Мы как бы оживляем стены домов, и человек, который слышал нашу передачу, ее запомнил, может быть, проходя мимо этого дома, вдруг что-то вспомнит.
Городской наблюдатель.